Фредерик Браун. Фантастический рассказ. Это Уэйн Шердлу. Читает Надежда Прокма. Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным, но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону его баснословные прибыли. «Мистер Уолтер Меральд», — осведомился человечек с шишкой, «он явился в контору отеля, где я живу, и велел припроводить его в мой номер. Я признался, что это я и есть, и он сказал: «Рад с вами познакомиться, мистер Меральд. Меня зовут...» Он назвал себя, но я не запомнил его имени, хотя обычно хорошо запоминаю имена. Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал. «Вас ввели в заблуждение», — сказал я ему. «Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию». «Но именно это меня и не устраивает, мистер Меральд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю, но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать». «Сумасшедший», — подумал я, и присмотрелся к нему повнимательней. Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал, азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуи Будды. Обитатели Востока называют их шишками мудрости. Я пожал плечами. «Послушайте», — сказал я, — «ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит». «О, я все это сделаю сам», — сказал человечек с шишкой. Впоследствии мы с Ронсоном назвали его ЧСШ, что было сокращением от «человечка с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени, но я забегаю вперед. Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значение не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, мне ведь надо набрать всего одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь, мне нужен только набор. И неважно, сколько это будет стоить. «Ладно», — сказал я, — «я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере, гравёрам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимо уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст». Так оно и получилось. Через две недели утром во вторник мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а ЧСШ тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, который он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом. Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил и еще одну рыбку. ЧСШ уплатил ему 50 монет наличными только за одно утро работы в типографии. И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь. Так как ЧСШ вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо. В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку. «Как тебе не стыдно?» — сказал я. «Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды. Это не смотрится даже в провинциальных газетах. Что за пошлость публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем? Для вязчего правдоподобия, что ли?» Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил. «Ну да». «Что да?» – напирал я. «Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде? Или ты делаешь это для вязчего?» «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказал он. «Что именно?» «То, что я хочу тебе показать», — сказал он туманно. «Ты ведь еще не разучился набирать?» «Конечно. И что из этого?» «Тогда пойдем», — строго сказал он. «Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил». «Во что?» «В это самое», — сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне. Физиономия его была какой-то грустной. «Уолтер», — произнес он, — «может, я сошел с ума? Но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что 22 года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим, вполне достаточно, чтобы свихнуться. Но все же я хочу знать это наверняка». Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное письмо с места, и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рогга, торговца с кабинным товаром в Хейлз Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадьба Х. М. Клефлина и мисс Марджори Бёрк состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит. «Ну и что? Это было 2 дня назад, и я сам ходил на эту свадьбу, ничего особенного здесь. Слушай, Уолтер, — сказал он, — набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней не больше 10-12 строчек. Ладно, но скажи, зачем?» «Затем. Ты сначала набери, Уолтер, а потом я скажу тебе, зачем». Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпит и принялся за дело. Я сказал: «Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «е», а не через «о», верно?» «Верно», — отозвался Джордж странным тоном. Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил, что дальше. Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил: «Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер». Он передал мне набор, и я тоже прочел. Вернее, начал читать. «Свадьба Х. М. Клефлина и мисс Марджори Бёрк состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я ухмыльнулся. «Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются. В первых 5 строчках 3 ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду?» Он ответил: «Будь добр, Уолтер, Набери еще раз. Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам». Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить и повернулся к клавиатуре и напечатал. «Свадьба», потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам. «Свадьба». «У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, неизвестно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место». Но я ударил по клавише «мягкий», чтобы получить матрицу «мягкий знак» и исправить ошибку в слове «свадьба». Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «мягкий» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли вверх, но там все было в порядке. «Заело», — сказал я. Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «мягкий знак» и вслушивался в звонкие щелчки. Но матрица «мягкий» так и не выпала, и я протянул руку. «Оставь, Уолтер», — сказал Джордж Ронсон, — «спокойно. Заканчивай строку и продолжай». Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «А», «Р», «Д», «Ж», «Е». Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила «Марджо». «Черт!» – пробормотал я и снова нажал на клавишу «Е», чтобы заменить матрицу «О» на «Е». Но ничего не получилось. Я жал на клавишу «Е», но матрица не выпадала. «Черт!» – повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель. «То-то и оно, Уолтер», – сказал Джордж. В его голосе можно было различить и некое подобие торжества. «Надо мной, как я полагаю». И какую-то долю страха и явного замешательства и оттенок покорности судьбе. Теперь ты понимаешь, в чем дело? Она точно следует оригиналу. Она? Что? Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер, сказал он. Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне. Вот, взгляни. В письме на пюпитре написано вместо «свадьба» – «свадьба», и вместо «Марджери» – «Марджори». И какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы. «Глупости», – сказал я. «Не иначе, как ты пьян, Джордж». «Можешь мне не верить», – возразил он. «Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написаны «подружки». Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать. Набрал «П» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «О» и надавил. Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель и увидел, как она упала в верстатку. Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но... Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «А». «Не верю», — сказал я. Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись. «Я тоже», — сказал он. «Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении». Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось.